Так.
А может, для этого достаточно побольше времени, для этого, чтобы наступил этот
стадий? Уверяю вас. Простите, как вас зовут? Тимофей, уверяю вас, время есть у всех. Господь нам дал времени.
Нет, я говорю, что сейчас, например, нельзя писать про 90-е, еще слишком не...
А вот вы знаете, если вам уже, Тимофей, пришла в голову идея писать про 90-е, уже сам факт вашего чисто политического замечания сейчас про 90-е. Да все это уже у вас в голове. Садитесь и пишите. Значит, они уже выстраиваются в какой-то ряд. Нельзя? Это значит не так называемое и несуществующее объективное время, а это ваш собственный мотивационно-волевой комплекс. Вот. А вот Тацит писал, у него есть замечательное отвлечение, значит, говорю, он писал, а вы заметьте, Тацит жил в сталинское время Рима. Он писал, арестовали еще 3 членов моей семьи. Скоро придет очередь за мной. И писал историю, боясь, что она уйдет. Уйдет из его памяти, из памяти современников. Боитесь ли вы, что какая-то история уйдет? Я думаю, что для каких-то людей это должно быть самым страшным страхом. Да что же, все это уйдет. Все это уйдет в никуда. И когда говорят, что история никого ничему не учит, это правда только в смысле Тацита. У него есть совершенно замечательное определение, что такое я, вот тут я абсолютно точен, что такое культурный римлянин. Культурный римлянин, который видит свое время, непрерывно сохраняя его в памяти для сына, и который знает от своего отца время отца, который знает еще время деда. Вот он такое дал определение. А заметьте, кто был Тацит?
На днях Солженицын, посмотрев первый фильм «В круге первого», да, сказал: «Какое счастье, что я сидел в ГУЛАГе, иначе бы я никогда ничего этого не написал».
Я думаю, при всем моем критическом отношении к Александру Исаевичу только как историку, с моей точки зрения, он не профессиональный историк. Да, я должен сказать, он сказал абсолютную правду. Но при этом в чем, пардон, отличие Александра Исаевича от Тацита? Вот, кроме всего прочего, хотя не забывайте, что Тацит был одним из лучших стилистов-прозаиков, а не только историков античности. Вот. Тацит, когда он писал историю, в противоположность Солженицыну, занимал крупнейшие государственные посты. Он был ничего себе проконсулом Малой Азии. Он был проконсулом в 6 странах. Он был человек, обладающий огромным политическим влиянием. Вот. И он сидел и писал. И так, это уже другое дело. Но на самом деле то же самое дело. В нем был вот этот внутренний импульс. Внутренний импульс. Писать историю, потому что без истории человека не существует. И мой страшный опыт, я называю его страшным. В университете в штате Айова. Есть такой штат. Очаровательный. Знают, да? Вот они знают. Любит, да? Это, для меня это очень важно, любовь к географии. И вот поговорив с ребятами, а я им еще читал курс лекций полный введения в буддийскую философию. Это основная моя профессия. Введение в буддийскую философию. Значит, они слушали, я смотрел на их лица. Вот. Честно говоря, не получая при этом особого удовольствия. Вот. А почему, собственно? А кто сказал, что я должен получать удовольствие, я вас спрашиваю. Вот. Я должен учить, а не получать удовольствие. Вот. Это надо, кстати, знать многим преподавателям. Вот. И вот я сказал, я говорю, я хочу сначала сделать маленькое введение о древнеиндийской истории с 8 по 4 век до нашей эры. Так, и прошу вас, их было около 30 человек. Вот, я говорю, поднимите руки, может быть, немножко больше, 35. Поднимите руки те из вас, которые мне могут сказать имя, фамилию и занятие вашего прадеда. Все равно, любого, по мужской или женской линии. Из 35 человек две руки поднялись. Вот все представители. Тогда я сказал, а вашего деда поднялось, скажем, из 35 человек поднялось 4 руки. Так где их семейное прошлое? Они деисторизированы. Вы понимаете? Хотя, конечно, если честно, с помощью своих третинов родителей, тут я уже не могу удержаться. Все-таки я начал свою сомнительную карьеру с преподавателя в советской средней школе. И я знаю, что ругая правительство, государство, там, отделы народного образования, не надо забывать просто о дефективных родителях. Да, значит, они были деисторизированы. Я вам говорю, а вот здесь это не Сталин их деисторизировал. Не надо все сваливать на Сталина. Там не, на там не, кто это там, Господи помилуй, Ельцин, там, Горбачев, Господи, у которых мысли такой не было вообще. Вот, потому что у них вообще мысли, видимо, не было такого типа. Вот. Вот. Да, это родители и они сами. И я сказал, к сожалению, мне тогда придется с вами начинать каким-то методологически противоположным образом. Давайте договоримся. Вы не знаете никакой истории, ни вашей собственной, ни европейской, ни римской. Мы начинаем с Индии, 8 века до нашей эры. И против того, противоположность тому, о чем я... Старайтесь запоминать, я им говорил. А вам я говорил, вообще не старайтесь запоминать, слушайте. Старайтесь запоминать, потому что это было первым и самым главным. И, наконец, последнее, это было год назад в городе Москве. Вот, я на горе себе пригласил на одной конференции прочесть доклад одного моего американского друга. Ну, так сказать, американского условно, так в таком же смысле, в каком я могу себя назвать английским. Он чистый немец, вот. И этот мой друг вместо доклада, то есть по теме доклада, история, существует ли история без исторической направленности мышления людей, которые ее читают, которые ее слышат, которые ее видят. И он вышел и стал рассказывать, как его учили в истории в средней школе с 1936-го, ничего себе, в городе Дюссельдорфе, с 1936-го и потом в университете до 1956-го года. Разные школьные и университетские учителя. В 1936-м фашистский период история выбивалась. Но он прекрасно запомнил каждое слово преподавателя, потому что оно свидетельствовало. Вы скажете, это была чистая политика, но в том-то и замечательно, что здесь вот то, что я называю, говоря, мы вернемся к этому, когда я буду говорить о тоталитарных режимах, так сказать, деполитизация населения привела, как бы дала своим вторичным эффектом деисторизацию мышления рядового гражданина страны. И вот это очень-очень интересный и важный момент, которым я и кончу это введение. А феноменологически элементарно здесь происходит редукция рефлексии только к одному измерению рефлексии, к памяти. И вот это отношение к памяти – это один из очень четких индикаторов общей ориентации политической рефлексии. Я вспоминаю последний разговор, увы, 3 недели назад с моей старшей дочерью. Она, увидев, как я лежу на кресле, вот, и читаю, сверяя с латинским текстом Германию Тацита, она говорит: «Слушай, зачем тебе нужен весь этот хлам?» Вот, а ведь это жутко интересный момент, заметьте. А вы думаете, что? Вот опять, между прочим, установка традиционная, классического русского интеллигента. А у нее что? Она что, дочь крановщика? Она, пардон, моя дочь, я, с вашего любезного разрешения, противно выговорить это слово, профессор, ненавижу все это. Профессор, мой отец был профессор, да? Теперь, а дало ли это эффект на моей дочери старшей? Какой этот эффект? Не нулевой, а негативный эффект. Значит, антиисторицизм, который, конечно, но ведь... Что интересно, антиисторицизм – это явление чисто политическое, но он не отрефлексирован. Если бы он был отрефлексирован, она бы ко мне не обратилась с такой идиотской репликой, так? Я же понимаю, почему это так. Вы понимаете? И вот этот последний очень важный момент – это память, что... Политическая рефлексия имеет своей составляющей, разумеется, какой-то минимум исторической памяти. Сколько у нас времени?
Еще минут 7.
Что?
Еще минут семь,
да? Так. Но считайте эту лекцию... вводной и практически, я не люблю ничего вводного, никчемной предметно. Но вот когда мы начнем, теперь я хочу перейти вот так бы к одному важнейшему моменту. Я вам говорил опять: политическая рефлексия. Кто субъект политической рефлексии? Он же субъект политики. Вот. Но что самое интересное? Говорить о субъекте политической рефлексии. как о каком-то, о каком-то четко выделенном, и определенном существе или типе невозможно. Это может быть один человек. Это может быть, цитирую Ленина, класс. Это может быть класс в школе, это может быть группа, это может быть бар, это может быть семья, это может быть страна. И вот это очень важно, потому что дальше я буду постоянно оперировать этим выражением субъект политической рефлексии. И вот давайте договоримся. Субъект политической рефлексии не может быть определен ни по содержанию, ни по объему этого понятия. Потому что как источник политической рефлексии он всегда оказывается фрагментированным. Это интереснейшая вещь. Он всегда оказывается фрагментирован, иногда редуцирован к одной точке. В особенности в бытовом языке. Например, все знают что. Кто это все? Несуществующие. Всех не существует. Вы все-таки как люди думающие. Понимаете, что это метафора бытового языка. Когда кто-то вам говорит, что все знают что, он на самом деле говорит, ну, разумеется, никто ничего не знает. Вот. Вот это неопределенность субъекта знания, субъекта мышления в политике, она связана с фрагментарностью. Это может быть целый народ. Вот. Это может быть класс средней школы. Вот. Это может быть курс университета. Это может быть кабинет министров. Это может быть полк или дивизия. Это может быть генеральный штаб или драматический театр. Понимаете, вот тут начинается как бы первая методологическая трудность, с которой мы перейдем. Нет той и не может быть той методологии действия, которая бы исходила из абсолютной, какого бы то ни было, политического, экономического, культурного, какого угодно, которая бы исходила из определенности субъекта этого действия. Субъект всегда оказывается гораздо менее определенен, чем объект этого действия. То есть это именно из-за его такой принципиальной фрагментации. Вот как бы начиная, кто так думает? Мы так думаем. Кто мы? Я и мама так думаем. Я и мой научный руководитель так думаем. Вот. И вот, видите, это очень интересно, потому что незрелость нашей политической рефлексии прежде всего выражается в том, в нашей тенденции постоянно определять субъекта политической рефлексии. Вся страна знает, вся страна как один поднялась там, там против того-то и то. Мы не понимаем, что это как бы маскировка нашего невежества. В 99 случаях из 100. В 99 случаях из 100. И вот это очень важный момент. Поэтому говоря, начиная вот с этого часа о субъекте политической рефлексии, я подчеркиваю его неопределенность, причем в некоторых ситуациях эта неопределенность достигает степеней таких уже почти мистических, когда, скажем, один из вождей, я не хочу вдаваться, одной из великих революций мира в разговоре с журналистом, сказал. Я считаю, что он просто помог мне рассуждать о субъекте политической рефлексии. Он сказал, говорят, ведь вожди революции обычные люди чрезвычайно скромные. Вот. Он говорит, говорят, что я придумал нашу революцию. Нет, это не я. Это не я. И потом кончил фразой, которая просто меня привела в такой восторг. Вот. И он сказал, это дух, живущий во мне. Можете себе представить, политик, революционер, а? Дошел до такого, такого, я бы сказал, фихтеанского идеализма. Так что фихтеанского, я бы сказал, это гораздо, Фихте бы еще, это вот чрезмерность, дух. А вы знаете, кто это сказал? И он и кончил так, перед духом я ничто. Ну, кто-то сказал, ну, угадайте, ну, все-таки историю, знаете? Мао Цзэдун. Возможно, он это сказал. Нет, это я уже как бы говорю. За 2 часа перед тем, как он отдал приказ об убийстве Линьбяо и уничтожении штаба авиации. Вот, он поссорился с ним. Что? В 1971 году, кто знает, да? Вы помните это, да? Вот. Что? Да, это все-таки смешно. И вот я вам говорю, а что значит? А мы ему обязаны верить. А мы ему обязаны верить. Ведь в отличие от Сталина, он был человек откровенный.
И остроумный.
И что?
И
иногда и остроумный, и любил поговорить. Сталин не любил поговорить. Вот. Но вы понимаете, это интересно. Он сам про себя сказал. Этого субъекта политической рефлексии. Как субъекта, который называется Мао Цзэдун, великий вождь, великий учитель, отец. И все, не существует этот дух. Вот. Я думаю, на этом... Да, теперь...